нужны?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер, Сергей Корзун, это я, а мой сегодняшний гость Игорь Шабдурасулов. Игорь Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Человек частный или государственный? Я что-то обнаружил тут сегодня, начитался о вас много, что даже уже и с премией «Триумф» из благотворительного фонда вроде как расстались с ним.
Это правда.
И что, теперь сидите на даче, выращиваете кактусы, капусту или что там положено?
Не умею и не хочу. Не сижу, да, в том числе и на даче. Пытаюсь найти какие-то деньги для еще одного благотворительного проекта, которым занимаюсь достаточно давно. Кинематографическая премия «Ника». Безуспешно пока пытаюсь. Построил на Рублево-Успенском направлении такой комплекс ледовый, которому будет уже 5 лет вот в феврале. И смотрю на детей, внуков, которые занимаются хоккеем, фигурным катанием и всяким разным.
Внуков-то много уже?
4.
Да что вы! По-восточному совсем так.
Да, еще один, как говорят мои друзья, и уже можно 5-ку хоккейную начинать формировать.
И сколько, в каком возрасте, через какое время формировать будете?
Ну, еще не скоро.
8 назад или 9 родился первый, по-моему, да?
Да, значит, лет 9, старшему 10, 5, 3.
Угу. Старше от кого? От вашего сына, от дочери?
От дочери.
От дочери. Понятно. А что-то тут вспомнил сразу. А с сыном поддерживаете отношения? А то под ним сведением вообще сказали, что я self-made, мне никто не помогал, я тебе не буду помогать. А другие говорят, что наоборот, отношения такие очень душевные и добрые.
Абсолютно. Абсолютно нормальные, душевные, поддерживаем. Так что все в порядке. Кстати, двое младших внуков и, кстати говоря, близнецов как раз у сына.
Ага. Он МАДИ закончил, а сейчас кем работает, если не секрет?
Никакого секрета. Он работает на телевидении, но не в эфире. Он такой технарь, если можно так сказать. Компьютеры, связь, трансляции, спортивные редакции. И, слава богу, к спорту прикипел.
И по-прежнему любитель автомобилей?
В этой части не уверен, что совсем большой любитель, но то, что ездит на машине, факт.
Ну, в общем, как и все, да. Машина как средство передвижения,
ну, да.
А не как, ну, да, средство отличиться. О телевидении заговорили. Ну, собственно, ваши две должности объявляли бывшие здесь. Это председатель совета директоров, по-моему, не, генеральный директор ОРТ. В течение года чуть больше, наверное, да. Да, в конце 90-х. И первый заместитель администрации президента сразу после.
Ну, раз, не совсем телевидение.
Разные вещи.
Принципиально разные.
Телевидение.
И администрация.
И администрация.
Как говорят в Одессе, две большие разницы.
Одно открыто, другое закрыто.
Нет. В те времена, когда я там был, нельзя было сказать, что и телевидение было закрыто. Или, наоборот, открыто уж сильно слишком. Так же, как, впрочем, администрация. Поэтому я, честно сказать, когда ушел на ОРТ, был абсолютно уверен, что моя история деятельности в государевой службе закончена. Но так случилось, что... Что случилось, то случилось.
Позвал Борис Николаевич.
Да.
И отказаться было нельзя.
Не имел права.
А хотели отказаться? Хотели бы.
Хотел.
Но не получилось.
Отказывался до тех пор, пока не позвонил Борис Николаевич.
И после этого все было решено абсолютно.
Да.
А уволили вас как с этой должности?
Меня не уволили. Меня спросили, кто бы, кого бы вы видели на своем месте,
ага,
на телевидении.
То есть мягко намекнули.
Ну, просто сказали, что Борис Николаевич сказал, что он считает необходимым, чтобы я перешел в администрацию.
А, на ту самую работу. Эпизод, я про другой спрашиваю. А администрация, это уже в 2000 году?
А там тоже особо не увольняли, я же, там была целая большая история, не буду сейчас детали, я месяц, полтора месяца проработал, исполняя обязанности руководителя аппарата правительства, тогда, когда была известная коллизия о выборах нового премьера, помните, Черномырдин, Примаков и так далее,
было,
и так далее. Вот, и когда председателем правительства стал Евгений Примаков, то было совершенно очевидно, что я не в его команде. Так что, собственно, я пришел нормально, с заявлением на стол, и Евгений Максимович подписал мне удостоверение, до сих пор храню, в качестве генерального директора ОРТ.
Вас назвали человеком Филатова, или вы сами себе называли человеком Черномырдина, поскольку вы с ними работали, человеком Березовского до сих пор часто называют, упоминают. Вы действительно работаете у Березовского?
Да нет, и никогда не работал Борис Абрамович. Вместе работали, у него не работал. И как, так же, как, впрочем, и у руководителей различного ранга в администрации президента, в правительстве. Я считаю, что был, остаюсь, если вообще применительно говорить, что чей-то человек, да сам я по себе. Но, в принципе, если уж так формулировать, то Бориса Николаевича Ельцина.
Угу. Вы какие-то такие весьма либеральные взгляды высказываете в последнее время. Это что? Или транслирует только либеральный? Вы государственник, либерал, кто вы? Вот ярлык на себя какой повесите?
Мне трудно сказать, в чем состоит либеральность моих высказываний или, наоборот, государственность чьих-либо высказываний. Я считаю, что в жизни очень мало отчетливо черного и отчетливо белого. В основном это все переходные тона. В каких-то аспектах, наверное, мои взгляды больше соответствуют либеральным, если их так понимать, а в каким-то государственным. Но когда мне кто-нибудь говорит или спрашивает, ну как же так, ну к примеру, да, а вот свобода слова, журналисты, прочее, я всегда спрашиваю, от кого свобода-то? От тех, кто деньги дает, извините, кто дает деньги, как известно, тот и танцует.
Исключений не бывает никаких. Коммерсант называют, скажем, чтобы коллег упомянуть.
Бывали, бывают, наверное, будут, но в массе своей я не вижу в этом ничего постыдного, ничего ужасного. И даже в тех самых европейских или там мировых демократиях, которые мы часто цитируем или ставим в пример себе или кому-то еще, ситуация абсолютно та же самая. Если кто-то считает, что такие компании, как, например, CNN, BBC и так далее, такие же прямо независимые ни от чего и ни от кого, ошибаются жесточайшим образом.
Ну, там есть CNN, есть там Fox News и другие компании. У нас есть ОРТ и есть. Первый канал. Есть ВГТРК, есть НТВ.
Ну, наверное, у нас несколько иная ситуация, мягко говоря. Да, вот именно, про отличия. Скажу вам откровенно, я никого не хочу обидеть из моих бывших коллег и нынешних даже друзей многих. Я практически перестал смотреть телевизионные программы новостные, публицистические программы. Фильмы я никогда особенно не смотрел, а уж про мыло я и не говорю. Поэтому сегодня я новости черпаю из интернета подавляющим образом. Телевидение, за редким исключением, смотрю, ну, в общем-то, спортивные каналы. Вы уж меня простите.
Увлекались футболом в молодости, потом на хоккей переключились?
Да я и в футбол я играл, в общем, даже за такие солидные команды еще до университетских времен, университетские времена.
Ну и с Борбулисом вместе играли.
Ну, это уже другая история.
Скажите, что это не солидная команда.
Нет, солидная была команда. Была одна замечательная игра, которая, по-моему, у всех по-прежнему в памяти тех участников, когда приехал Борис Николаевич на стадион, когда играла команда сборная России, правительство России против правительства Москвы. И поскольку у нас что-то случилось с вратарем, вратаря не было, сказали, а вот Владимир Никитич Маслаченко. На что Москва сказала, ну это же подставка. Он не сотрудник администрации или правительства России. Было подписано распоряжение на 1:45 о назначении его советником по вопросам спорта. Встал в ворота. Правда, потом это решение было упразднено.
Да, футбол – это игра массовая. Теннисом не увлекались, кстати, нет?
Одно время играл, поскольку там коленки болели, всякое разное. Но как-то так отошел на задний план. Никогда не был фанатом этого вида спорта, хотя смотреть люблю и переживаю, так сказать, болею.
А хоккей – это, говорят, все епархия товарища Лукашенко, у нас нашего соседнего президента. С ним-то встречались на хоккейных площадках?
Встречался.
Кстати, да.
Встречался.
И кто кого?
Вот в тот самый матч, когда мы играли друг против друга, как раз, по-моему, выиграли белорусы. Но не буду говорить там про подставки, не до подставки. А мне-то эта игра запомнилась другим. В тот момент было очередное обострение, такое резкое отношение между Россией и Белоруссией. И вот состоялся этот матч. И когда я одел эти самые доспехи тяжеленные, вышел на поле, обратил внимание, а Лукашенко уже разминался. Обратил внимание, что никто к нему не подходит, не подъезжает. То ли боятся, то ли опасаются, то ли как бы чего не вышло. Ну, а я посчитал это неправильным, и потом было масса всяких снимков и масса едких замечаний, когда мы с ним посреди поля, побросав клюшки и шлемы, обнимались и целовались. Но я с ним давно знаком, мы с ним были и остаются, надеюсь, просто хорошие отношения, человеческие.
Знаешь, что вы большую роль играли в становлении хоккейного клуба «Спартак» в нынешнем его виде, продолжаете играть?
Играть-то уже давно не продолжаю. Насчет моей роли, это тоже вещь такая достаточно неоднозначная, потому что я убедился за те 4 года, пока занимался «Спартаком», что что бы ты ни делал, все равно ты будешь крайним и виноватым. Но могу честно сказать, что испытываю удовольствие от того периода моей жизни. Считаю, что это часть моей жизни. Всегда болел за «Спартак» и болею за «Спартак», будь то футбольный или хоккейный. И в том виде, в котором команду вот эту я, ну, если хотите, принял или там начал что-то делать с «Сокольниками», в том виде, в котором я ее отдал. Две большие разницы. У нас в последний сезон наш бюджет был в премьер-лиге чуть ли не последним или предпоследним, а закончили мы на 8-м или на 9-м месте, поэтому мне стыдиться нечего. Хотя за эти годы и вылетали даже в первую лигу, и такое бывало.
Сегодняшние успехи «Спартака» и вообще российского хоккея чем обусловлены после довольно приличного перерыва-то?
Да вы знаете, по-моему, это естественная штука.
Деньги пришли вот так, по-простому?
Во-первых, пришли деньги, причем немалые деньги. Хотя рынок абсолютно перегрет как 5 лет назад, так и сегодня. Неадекватные вещи происходят. Это первое. Второе, как хотите, но хоккей — это всегда была наша игра. Может быть, даже больше, чем футбол. Появились замечательные ребята, да. Да, многие уезжают, но тем не менее возвращаются, приезжают. Единственная проблема, меня сильно разочаровало выступление молодежной нашей команды, вот это провальное. И очень настораживает мнение специалистов, которые говорят, что у нас снова назревает провал в подготовке молодых ребят. Вот это будет катастрофа, потому что если это будет провал, то опять начнется эпоха, кого хотите, канадцев, шведов, но только не наших.
Игорь Шабдраслов, напомню, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Но вернемся к политике, к временам не столь отдаленным. Станислав Белковский в качестве эксперта.
В 90-е годы, особенно в конце минувшего десятилетия, Игорь Владимирович Шабдраслов считался лучшим политическим администратором России. Во всяком случае, так считали те люди, которые нанимали его в качестве политического администратора. И он считал немало успехов, но самый большой его вклад – это создание в 1999 году буквально с нуля и из ничего, в условиях крайнего недоверия со стороны тогдашнего руководства страны до избирательного блока «Единство», который впоследствии стал одной из основ партии «Единая Россия». Игорь Шабдрасулов всегда был верным слугой власти и режима, абсолютно лояльный Кремлю. Однако именно потому, что он был и, возможно, остается лучшим политадминистратором России, в нулевые годы 21 века он оказался невостребованным, потому что в этом десятилетии нужны были не лучшие, а самые средние. Это и определило судьбу Игоря Шабдрасулова в последние годы. Однако я думаю, что будучи человеком молодым и по-прежнему амбициозным, он еще не сказал своего последнего слова в российской политике, в политическом менеджменте и администрировании.
Станислав Белковский. Как вам, как статья в краткой энциклопедии об Игоре Шабдраслове? Улыбаетесь? Согласны, не согласны?
Ну, не совсем, конечно. Знаете, всегда трудно слушать про себя что-то и там пытаться оценивать, насколько это так или не так.
Но партия «Единство» — это отчасти ваше дело. Понятно, что не вы один создавали.
Да, конечно, далеко не я один. Целая команда работала, ребят. Но действительно, этот проект, извините, что я уж так говорю, может быть, был одним из самых неожиданных и для меня, и для многих других, и неожиданных в смысле удачных. Что было, то было.
То есть это удача, что появилось единство, и что потом у нас стала «Единая Россия», вы считаете это?
Нет, я так не считаю. Удача, счастье, успех, что хотите, было то, что хватило настойчивости, так сказать, ума, там, терпения достаточно большого количества людей, заставить заниматься этим проектом. И потом заставить в него поверить, а уж потом, извините, так сказать, получить тот самый успех. Потому что без того, что произошло на тех выборах, не произошло бы все последующее. В этом я глубоко убежден. И в том числе и добровольная отставка Бориса Николаевича, и приход к власти нового президента, новой команды. Все это начиналось оттуда. Причем, что очень важно, и о чем мне говорили даже самые, так сказать, стойкие оппоненты, что хватило, опять же, чего уж не знаю, всего, не превратить это в какую-то кровавую историю. А все было абсолютно легитимно и цивилизованно.
Борис Николаевич многие, в общем, поминали не очень хорошо после его ухода и после смерти. Ну, я думаю, что по сумме высказываний даже большинство людей. У вас какое впечатление осталось?
Абсолютно противоположное, диаметрально противоположное. Бог им судья, всем тем, кто об этом говорит, об этом человеке так говорит. Я приведу вам один эпизод. После его смерти был первый день рождения после смерти. Я приехал на кладбище. Пускай те люди, которые это слышат, может быть, задумаются. Кроме ближайших родственников, я насчитал 11 человек. И у меня есть такое ощущение, мягко говоря, что сотни, если не тысячи людей, были ему обязаны всем тем, что они сегодня имеют, или что они имели, или тем карьерам, тем деньгам, тому статусу общественному, политическому, финансовому, который они сегодня имеют. Вряд ли бы это произошло без Бориса Николаевича. Я не про взятки, я не про лоббирование, я просто про среду, которую он начал создавать. Пусть пройдет время, пусть история рассудит. Я совершенно не согласен с оценкой роли и деятельности Бориса Николаевича при всех превходящих, при всех особенностях и нюансах, о которых так любят рассказывать, но как бы не копнув хоть чуть-чуть поглубже. Без него бы не было сегодняшней страны.
А как вы охарактеризуете то, что он сделал?
Ну, я считаю, что он создал или воссоздал, или положил основы, заложил основы просто новой страны, нового государства или обновленного коренным образом государства, которое сегодня существует.
Многие государственники ставят ему в вину прежде всего развал Советского Союза. Ну, начиная, Горбачев типа начал, и Ельцин,
знаете,
успешно довершил.
Вот те, кто так считает, пусть побольше книжек читают, а по возможности прочитают некоторые книжки серьезных экономистов, которые работали в 80-е годы, и попробуют истинную причину развала Союза увидеть там. Потому что все, что происходило во времена Михаила Сергеевича, ну и отчасти Бориса Николаевича уже, да, это было следствие того развала, который происходил тогда. Вот так я думаю.
Возможно, возрождение советской власти? Или Собок вообще не умирал?
Смотря что под этим понимать. Как института советской власти, думаю, что невозможно. А сегодняшний властный институт чем-то напоминает, да, устройство советской власти. Правда, нету, славьте Господи, 6-й статьи в Конституции. Может, пока нету, не знаю. Думаю, что и не будет. Надеюсь на это. Но, в принципе, да. В принципе, да. Определенные отблески, определенные, так сказать, нюансики присутствуют. Хотя искренне надеюсь на то, что вот такого абсолютного разворота и возврата уже теперь не будет и не будет никогда.
Что для вас будет знаком возврата и разворота?
Вы знаете, мне трудно сформулировать. Наверное, существует несколько каких-то всяких или много всякого рода симптомов, да, такого рода вещей. Я считаю, что пока они настолько явно не проявились. Да и, в общем-то, честно вам сказать, меня сейчас больше в этом аспекте волнует будущее детей и внуков, нежели свое собственное будущее.
Ой, ладно, еще скажите, что вы пенсионер. Сколько вам? 50 с небольшим. В это время политическая карьера у нормальных людей в нормальной
только
стране
начинается,
практически это еще и не приступали к ней. Я напомню, Игорь Шабдурасулов, гость сегодняшней программы, и мы продолжим сразу после выпуска новостей.
Умный? Да не дурак. Заходи. Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что мой сегодняшний гость Игорь Шабдурасулов. И, собственно, мы говорим о будущей карьере политика. Вообще, вот все эти мелочи, типа там председатель совета директоров, там МНТК, там решавший вопрос с каналом ТВС новым, да, и всякие другие, премия «Триумф». Но это же мелко, согласитесь, по сравнению с тем, что можно было бы сделать в масштабах всей
возможно,
страны.
Возможно, это мелко. Я считал и считаю для себя эти проекты очень интересными. Я, собственно, значительную часть времени на государственной службе и даже работы в Академии наук СССР еще я занимался как раз вопросами культуры, вопросами о том же спорта, средств массовой информации. То есть для меня это не мелко, мне это интересно. Ну, что делать?
Возможности меньше решать же, наверное.
Да, безусловно, возможности меньше. Ну, что теперь? Вот так сказать, ну, не перевернешь же этот мир собственными руками.
А как же партии, которые вы создавали, там предлагали?
Вы знаете, я не создавал партию «Единая Россия». Если бы мне предложили, даже если бы мне предложили участвовать в ее организации создания, я бы отказался.
По Почему?
Принципиальным соображениям. Потому что избирательный блок «Единство» — это не партия «Единая Россия». Этот механизм, этот организм возник через год после. Сейчас не хочется там, так сказать, долго на эту тему говорить. А возвращаясь к вашему предыдущему вопросу, что вы там, вам 52 года, еще все впереди, только все начинается. Один очень достаточно умный и в меру циничный человек как-то мне сказал сравнительно недавно, мы об этом же с ним заговорили, он сказал: «Знаешь, старик, знаешь, какая у тебя проблема и проблема твоих друзей, коллег, соратников, с которыми ты работал в 90-е годы. Вы прошли такие пики и падения, такие волны, такие эмоции и прочее, 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 что вам сейчас что ни предложи, вам все равно будет скучно. В этом ваша проблема. Я вам сочувствую», — сказал он, — «но это так». Я склонен с ним согласиться.
Это правда скучно сейчас?
Ну, в общем, грех, конечно, так говорить. Я тут один раз сказал, скучно, как-то вот скучно, что-то надо делать, чем-то интересным заняться. И аккурат через несколько дней на том самом спортивном комплексе, который я построил, пожар случился. Потом мне 5 месяцев было не скучно. На что мне жена сказала: «Вот типунь тебе на язык, забудь эти слова, не греши». Ну, стараюсь не грешить.
Жена реализовала в итоге свою мечту увидеть мужа дома после там работы в администрации? Его в оборот, чтобы он проявил свои организационные способности. Я же думала вообще, читала интервью, что ничего не способен дома сделать. Да его и дома-то нет, и не бывает.
Да, нет, особой такой у нее мечты и намерения не было. Она тоже работала в администрации президента. Это у нас, извините, что такой получился служебный роман в каком-то смысле. И она прекрасно понимала, что означает эта работа, 20 часов в день, и когда она мне возила, извините, на работу запасные костюмы, рубашки и всякое разное, а я там ночевал. Так что она все это понимала и понимает, но...
Она говорила в одном из интервью, что вы очень трогательно ухаживали за ней и вообще добивались так долго. Она была юристом, чуть ли не главным там в управлении или в каком-то подразделении,
ну, да,
где
она
вы
была
были, согласовывали бумаги, потом сказали, что ваша карьера пошла вверх.
Она была одним из замов начальников государственного правового управления, это правда. Насчет трогательности ухаживания не знаю, там был такой один эпизод, до сих пор, кстати, очень неловко, что-то я к ней пошел, уж не помню почему, в связи с чем, решил цветы, цветов не было, ну, в общем, было стыдно, я на внутренней клумбе несколько цветов сорвал. Такое было. Потом, так сказать, товарищи мягко упрекали в несолидности поведения.
А история с шампанским, когда предложили выпить там в столовой где-то ей, была такая история за утверждение документа, который долго вместе обсуждали-то?
Вот это
и она сказала: «Ну не здесь же!»
Ну вот это я не помню. Может, и была. Насчет выпивки, кто ее знает. Время-то, кстати, много ушло. Извините, что перебиваю, вы заговорили про выпивку, я вам одну историю расскажу забавную, на мой взгляд. Вообще у нас было много чего, были драмы, были трагедии, но были истории забавные. Так вот, один раз есть такая резиденция «Газпрома», «Барсуки» называется, в Калужской области. Там иногда бывал Виктор Степанович Черномырдин, бытный свой премьером. И там был лесничий, который там работал. Мы посчитали, по-моему, в 97 году из 365 дней мы 185 дней были в командировках. В России, за рубежом, где угодно. Так вот, у нас наметилась одна командировка, которая получилась кругосветным путешествием в прямом смысле этого слова. Москва, Рейкьявик, Вашингтон, Сан-Франциско, Магадан, Шэньчжан, Хошимин, Абу-Даби, Москва. То есть просто нормально, шарик.
Так, да.
Где-то за 6 или 7 дней. Можно было сойти с ума, в принципе. Так вот, к нему подошел лесничий и сказал, это байка, но вроде похоже на правду. Сказал, Виктор Степанович, мне почти полтинник, скоро день рождения, я никогда не был за границей, вряд ли буду. Можно мне слетать вот в эту историю? И говорит, у меня тут деньги, я тут поднакопил, вот я деньги отдам. Ну, понятно, что Степанович послал насчет денег, сказал, ладно, беру, но отдашь натурой. Он понял это в прямом смысле слова. Мы всю эту поездку с абсолютным кайфом после всяких этих жареных змей и гамбургеров ели домашние огурчики, соленые грибочки, помидорчики. Особенным бешеным успехом пользовался уже в Абу-Даби на пути домой рассол из-под огурчиков. Потрясающе.
Ну, понятно, почему. Да, Игорь Шабдурасулов в эфире «Эхо» в программе «Без дураков». И Глеб Павловский в качестве эксперта.
В 90-е годы Кремль был интересным и довольно веселым местом. А Игорь Шабдурасулов в этом ковчеге чистых и нечистых был очень яркой и запоминающейся фигурой. Он присутствовал на бесчисленных совещаниях, на которых обсуждались иногда крайне острые политические ситуации. Игорь всегда вносил что-то в это интересное. И потом у него был именно такой взгляд картинкой, медийный взгляд. Игорь всегда вносил нотку, я бы сказал, парадоксальной, веселой, несколько легкомысленной рассудительности. Игорь вел партию человека, хорошо знающего жизнь, но относящегося к ней без звериной серьезности. Это была краска в общей палитре. Сегодня это очень трудно представить себе, как все мы сидели за одним столом и обсуждали события, которые потом вошли в историю.
Глеб Павловский. Ну, можешь представить себе такого весельчака, балагура, можно сказать, душу общества.
Но это все-таки не совсем так, и даже не всегда так. Глеб отчасти прав, действительно. Ну, нельзя было все время быть буками, рыдать навзрыд, так сказать, истерику устраивать и бегать, там, рвать на себе волосы. Ерунда, это сюда, иначе бы не выжили 3 месяца, с учетом того, что там происходило на протяжении этих 10 лет. Ну, бывали сюжеты, которые, так сказать, были очень смешные, но бывали сюжеты и очень грустные, и драматические, и трагедийные, и все, что хотите. Был один эпизод, когда, ну, их было на самом деле много, но я сейчас вспомнил почему-то, опять же, с Виктором Степановичем, мы прилетели из...
Просто человек яркий был такой, вот кто медийный был.
Совершенно. Да, абсолютно. Мы привернулись из поездки по Средней Азии, там Казахстан, Узбекистан, что-то около 2 часов дня, сразу поехали к нему на дачу, потому что его ждала съемочная группа НТВ, они делали о нем некоторый фильм. И не прошло и 2 часов, как позвонили от президента, и сказали, что вперед в Иркутске упал самолет, значит, вам лететь. Так вот, я даже домой не заезжал. Мы сразу, через 2 часа мы уже летели совсем на нерадостную встречу, нерадостную поездку. И такого было сколько раз.
Игорь Шабдурасулов, а с кем-то из коллег остались особо тесные дружеские отношения с тех пор, из тех, с кем работали? Ну, знаете, а с кем они испортились, скажем
трудно
так?
Трудно сказать. Во-первых, слава тебе, Господи, мне повезло в этом плане. У меня не было никакого синдрома. Знаете, как говорят иногда, ушел с работы, перестали звонить телефоны. Не перестали. Кто-то, да, отошел, ушел. Кто-то сохранился. Так трудно, конечно, у меня много друзей, слава тебе, Господи, сохранилось с тех времен до сих пор. Но мы дружны, например, с Валентином Борисовичем Юмашевым, с Таней Диченко. Не сказать, что мы часто встречаемся, но если встречаемся, то с удовольствием. Иногда встречаемся с Александром Волошиным. Правда, тоже достаточно редко, хотя наши отношения в конце этого периода государственной службы нельзя было назвать такими дружескими. У нас там были какие-то проблемы и прочее, прочее. Но другие ребята достаточно много, кто работал в те времена. Видимся, недавно виделся с Виктором Степановичем Черномырдиным. Вот с частью нашей команды, которая работала вместе с ним, очень приятно посидели.
А то, что Лена Трегубова описывала в своей книге, это правда? Я вспомнил как раз вас и Юмашева, как вы дали откровенное интервью, которое потом не смогли снять из издания.
Это тоже правда. И правда в том, что действительно я говорил Лене, что, ну, как бы вы знаете, да, вот одно дело, что называется, за кадром разговор, другое дело в кадре. Ну, вот она в тот раз несколько нарушила, скажем так, журналистскую этику и положила, поставила в кадр или в печать то, что было сказано за кадром. Сказать, что я там умер от возмущений, ну, нет. Да, в общем-то, и Валентин достаточно спокойно отреагировал, сказал: старик, ну, все понимаю, но дело такое, может, как-то подумаем. Я говорю, конечно, вопросов нет. А тут же уже пришла вот эта история всяких трансформаций. Ну, и в результате оказался сначала в правительстве, а потом на ОРТ. Но делать из этого трагедию? Да нет, скорее комедия. Но Ленка по шапке получила потом, от меня же.
Ну, естественно, и рубль обвалили вы вместе с ней.
С ней как, не
как
знаю.
Как утверждают вот этим интервью.
Да ну, это уже чушь собачья. Какой там рубль и что мы могли обвалить? Это когда мы видимся с Виктором Степановичем, другая история, да? Он постоянно об этом вспоминает. Он говорит, а кто-нибудь или, так сказать, помнит, сколько стоил баррель нефти в те годы? А стоил он на минимуме $9. Говорил, хотя бы 25.
Как при агонии советской власти.
Да, хотя бы 25, говорил Виктор Степанович. Гарантирую, что вылезем, выправим, от долгов избавимся. Что же говорит про сегодняшние, вернее, вчерашние 170 или 140, и сегодняшние 70? Красота.
Игорь, вы ощущаете себя человеком восточным? Вас, ну, собственно говоря, как говорят, крови не так много, да?
Ну, крови-то, может быть, у меня примерно столько же, как у всех остальных всего. А что касается, так сказать, в этом плане, у меня такое перемешивание крови и такое смешение кровей, что я, когда шучу с друзьями, я говорю, я считаю себя православным мусульманином. Хотите, зовите меня там евреем, хотите меня назовите русским, хотите меня назовите кем хотите, потому что всего по чуть-чуть. Так что, как для меня, это никогда не являлось ни проблемой, ни препятствием, ничем.
Родной город Ташкент остался так родным, или все-таки Москва, там, где учились?
Вы знаете, Ташкент, сейчас... ну, конечно, остался родным в каком плане? В том, что я там родился. К сожалению, я очень давно там не был. Последний раз я там был, когда мы были еще в 90-е годы, вот в 98-м, по-моему, году с визитом с Виктором Степановичем, опять же. Ну, замечательно, так сказать, погулял, посмотрел, но сказать, что это мой родной город, вот в этом смысле, ну, наверное, вряд ли. Все-таки скорее Москва. Я ведь уехал в 66-м году из Ташкента, еще учась в третьем классе, было землетрясение известное ташкентское, и наш дом просто разрушился. Нам негде было жить, мы жили 3 месяца в палатках. А потом нас перевезли в качестве вот этой помощи в Подмосковье, в Орехово-Зуево, потом Химки, ну, потом уж Москва.
Плов узбекский любите?
Плов люблю, люблю его готовить, готовлю до сих пор. Ну, в общем, могу и угостить, и краснеть не буду.
Злые журналистские языки писали, что во времена ОРТ там даже ресторан узбекской кухни специально для вас открылся в помещениях.
Чушь собачья, потому что, во-первых, там никогда не было ресторана узбекской кухни, никогда там не готовили ничего из плов, там, я не знаю чего, лагман, шурпу, таскали из буфета те самые бутерброды с колбасой, с ветчиной и сыром, поскольку я там досиживал до 2 ночи, до 3 ночи. Может, и хорошо было бы, но этого не было.
Игорь Шабдурасулов. И мы еще в качестве эксперта одного человека восточного взяли. Ну и кроме того, вашего, очевидно, политического оппонента, раз вы были в команде, Борис Николаевич, это Руслан Хасбулатов.
Человек это был необычайно тактичный. И даже какие-то свои крайние, скажем, негодования или попытка обрисовать кого-то в отрицательном таком свете, он делал это элегантно, не оскорбительно. Шабдурасулу очень выгодно и бросающимся таком вот ракурсе отличался своей манерой общения. Культура общения, мягкость, толерантность. Вот это и свойство я запомнил в этом человеке. Насколько я знаю, Игорь Шабдурасулов имел достаточно сильное влияние на сильных мира сего и оказывал определенное воздействие на формирование какого-то отношения к кому-то или на принятие крупных таких вот решений. Но мне почему-то кажется, что что-то плохого он не мог рекомендовать. Так мне во всяком случае кажется.
Какой-то мягкий Руслан Имранович. Обычно он к политическим оппонентам до сих пор так, в общем, вы с ним напрямую как-то не контактировали, наверное?
Контактировали, но достаточно редко. Потом, ведь время лечит. И сегодняшние ситуации, если смотреть назад, больше, чем на 10 лет назад уже, все издалека, может быть, немножечко не так и представляется. Хотя конфликтные ситуации были неоднократно. И у нас... ну, скажем, почти в личном качестве и в каком-то корпоративном, если так можно выразиться, в качестве, потому что Верховный Совет, администрация президента, президент, правительство, это сегодня трогает наединение всех и вся, а ситуация 90-х годов не мне вам рассказывать, как все это происходило. Но, ну, не помню, пожалуй, ни одного случая, может, ты уже и забыл, чтобы хамить, оскорблять. В общем, такого не было. Более того, из прессы была принципиально иная система общения. Может быть, потому до сих пор и многие друзья остались в этом мире. Вот этот так называемый президентский пул, правительственный пул журналистов. Был всегда один принцип. Оппоненты, не оппонент, критик, циник, демагог. Если ты что-то говоришь, мы имеем право ответить. Если мы что-то говорим, ты имеешь право ответить. Судить, кто прав, кто виноват, тем, кто слушает или читает. Вот этот принцип был.
Может быть, я не прав, но вы производите впечатление такого человека, не склонного к конфликтам, скорее миротворца. Вам проще притушить этот конфликт и решить вопрос по-хорошему, по-тихому, скажем так, чем разогревать его дальше.
Пожалуй, это правда? Да. Пожалуй, да. Не знаю, свойства это характер, воспитание или чего-либо еще, или биографии, но, пожалуй, это так. И всегда следую принципу «худой мир, лучше добрые ссоры», и конфликт желательно гасить зародыш или как-то корректно. Но бывали случаи, не буду скрывать, когда палка перегибается, дальше обратного пути не будет. То есть вот не в той ситуации Христа, когда, получив по щеке, подставь другую.
То есть бывали в вашей жизни ситуации, когда ситуация обострялась до такой степени, что, скажем, вы сегодня даже об этом жалеете или все-таки не жалеете?
Ну, насчет жалею, не жалею, трудно сейчас говорить, но то, что такие ситуации бывали, да, конечно, да, конечно. Но иначе это было бы не жизнью, жизнь, она такая штука-то сложная.
А есть что-нибудь, в чем вы раскаиваетесь, ну, как бы так, политически, да, не уходя далеко в частную жизнь?
Политически? Ну, знаете, я не считаю все-таки себя тем политиком, который вершил судьбы, да. Все-таки мой эшелон, это был эшелон в основном все-таки второй, ну, или там близкий к первому, но не первый стопроцентно. Наверное, были те или иные решения моих ли руководителей, или мои личные, или мои собственные, о которых можно было бы пожалеть, или сказать, что это решение ошибка, по-другому не бывает. Но сказать, что есть что-то, за что мне стыдно, за то, за что я сегодня готов каяться, и нет. Ошибки, да. Что-то иное, нет. Нет.
Многие политики отставные практически немедленно идут в бизнес. У вас были мысли заняться собственным бизнесом?
Мысли
ну, как
были.
Председатель совет директоров или член совет директоров, вы фигурировали в нескольких компаниях.
Вы знаете, мысли были, как же их не могло не быть, потому что я ушел с государственной службы, и мне нужно было, в общем-то, ну, на что-то жить, кормить семью, зарабатывать деньги. А где их можно зарабатывать, если ты ушел с государственной службы? Значит, в бизнесе или в каком-то, так сказать, ином качестве. Но на собственный бизнес меня не хватило по определению, потому что я не скопил денег. У меня не было денег, чтобы заводить собственный бизнес.
Хотя какая-то швейцарская газета называла вас олигархом, наверное, по ошибке, смешав.
Ну, я уж не знаю, что там, швейцарская газета или там еще какая-то другая газета.
Каком-то, какой-то проект там 10 или 20 миллионов вкладывали то ли в строительство, то ли еще куда сейчас.
Господи, помилуй. Не знаю, о чем идет речь. У нас был один наметки одного проекта. Мы встречались даже с мэром на Сент-Морице, с вот этой всей историей, когда Сент-Морец стал сильно зависим от русского туристы и прочее, у нас была идея построить там ледовый комплекс, уже зная, понимая, имея опыт и прочее. Но поскольку именно для этого там нужны были эти 10-15 миллионов, которых у меня нет, а швейцарцы их давать не хотели, этот проект тихо утек, так сказать, сквозь песок. Может, отсюда миллион?
Вернемся чуть назад, и еще один вопрос есть о восточном вашем характере. Много ли этого? Утверждают некоторые биографы, что в свое время вы приобрели «Жигуль», а при этом у вас не было зимних ботинок. То есть машина, все ваши скромные доходы сотрудника, сейчас буду врать или нет, Института географии Академии наук СССР тогда съедала, и вы предпочитали находиться за рулем, но мерзнуть, когда машина глохла и не заводилась.
Вранье, потому что у меня действительно появился «Жигуль» на 4-м курсе университета. Этот «Жигуль» мне помог приобрести мой первый тесть, который работал в крупном оборонном предприятии, а тогда были очереди на машины, просто так купить их было нельзя. Значит, вот тесть и моя мать взяли в долг денег, скинулись, и этот «Жигуль» мне купили. Ботинки они мне тоже купили, потому что без ботинок я не ходил. А вот поскольку действительно денег не было, что я, наверное, был не одинок, и в первые вот эти студенческие годы и после, сразу после окончания, я подрабатывал, я работал, 2 года работал в Шереметьево на машине, развозил, так сказать, вализы руководителей полетов, это правда, я работал в других там каких-то организациях, и я просто-напросто еще и подрабатывал частным извозом на этом самом «Жигуле», но в зимних ботинках.
Ну, правда, говорят, что и друзья всегда помогали, и сотрудники по работе, которые просили, довези тут, чего ты же на машине, вроде безотказно возили.
Ну, а почему нет, если это действительно так? Я помню замечательную историю 91-го года, да, помните, путч, все такое. Институт географии находился и находится в Старомонетном переулке в центре. Так вот, нынешний известный ведущий профессор Саша Беляев, замдиректор Института географии в то время, Дима Орешкин. Так вот, мы кинулись в эту самую «Жигуль», эту машину, и полетели к Белому дому, как полные идиоты. Потом поняли, что в нас там не нуждаются, вернулись обратно в институт и хорошо выпили.
Ну, именно тогда возникла мысль принять участие в той революции, которая уже предполагалась в России.
Нет, раньше, они возникли значительно раньше на тех самых кухнях, которыми была славна Академия наук. А попал я на государственную службу достаточно случайно, поскольку мы работали еще в Советском фонде культуры с моими друзьями, вот в частности с Сергеем Житиневым, который пришел в Верховный Совет РСФСР, он-то мне и предложил прийти на работу в аппарат правительства. Так что, в общем, стечение обстоятельств.
Идеалы демократизации, гласности конца 80-х, ну, судя по всему, вы их восприняли, эти идеалы, или
безусловно,
они были просто ваши органично. Что-то изменилось с тех пор? Вы разочаровались в этих идеалах, в жизни, в ее несправедливом обустройстве, там,
ну,
в людях, в народе?
Ну, мы же взрослеем, каждый из нас меняется и внутри, и видит изменения какие-то другими глазами. Я вам отвечу только одним примером. Я смотрю, например, опросы общественного мнения, вот такого сравнительно недавнего характера, да, а там год назад, 2 года назад, сегодня, какая разница. И когда задается вопрос о поддержке сегодняшней власти, структуры власти, персонально, президента, председателя правительства, и уровень поддержки колеблется от 60 до 80% в разных случаях. Разве есть еще повод для каких-то объяснений? Раз так, значит, должно быть так. И по-другому не будет.
Но вам привычнее, когда там от 60 до 3% по рейтингам поддержка.
Наверное, бывали и другие времена. Сейчас они не те.
Насколько стабильна советская... О, простите за оговорку. Нынешняя политическая система.
Думаю, что достаточно стабильна. И достаточно долговременно.
На чем основано, как многие говорят, на нефти, газе и металле, либо на грамотно администрируемой структуре?
Я думаю, что разные составляющие, и не возьмусь оценить значимость каждой из этой, из этих факторов, наличие ли нефти или газа, наличие ли жесткой структурированности власти, наличие ли мощного силового крыла власти, наличие ли, не знаю, еще чего, да? Боюсь расставить эти приоритеты, не готов.
Я уже понял, что вы хотели бы, чтобы ваши внуки составляли единую хоккейную команду. А в какой стране будет играть эта хоккейная команда? Я имею в виду по устройству. Я понимаю, что, наверное, в России.
Хочу здесь, да. Вот в той стране, в которой мы с вами живем, в России. Насчет устройства не знаю. Бывало и лучше, или, может быть, и будет лучше, надеюсь на это. Но абсолютно точно знаю, что не могу... Хотя есть и другие люди, и мои друзья в том числе, которые спокойно адаптировались и живут за рубежом, не имея миллиардов и миллионов в кармане, просто адаптировались к той жизни. Я адаптироваться к тамошней жизни не могу. С удовольствием на неделю поеду отдыхать куда-нибудь, с кем-нибудь, с друзьями, детьми или внуками. Но жить хочу здесь.
Игорь Шабдурасулов, спасибо огромное.
Игорь, спасибо
за то,
вам,
что пришли, отвечали на наши вопросы. Это была программа «Без дураков».
Умный? Да не дурак. Заходи. Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».